Как вы знаете, эти лекции основал более 150 лет назад великий Майкл Фарадей, который был основоположником многих наук, в том числе и науки электрохимии. Я очень рад, что сегодня такую лекцию, рождественскую, фарадеевскую лекцию, согласился прочесть замечательный ученый, член-корреспондент Российской академии наук, сорсовский профессор, профессор кафедры биофизики Московского государственного университета Юрий Александрович Чизматов. Предоставляю ему слово.
Спасибо. Mr. Chairman, wait a moment. Ladies and gentlemen, you know it is very good pleasure for me to be here in this famous university. I appreciate very much the significance of Russian School of Electrochemistry. For this reason, I decided to come to you, to Moscow, in spite of this terrible weather, and present my lecture. I decided also to give this lecture in Russian. I can tell you that I studied Russian using famous books of Professor Damaskin and Professor Petri, and also new, very improved edition with participation of Dr. Cirlina. And I can tell you this translation of these books and reading these books, I studied not very well, but I studied Russian. So I will try to give this lecture in Russian, but you know, all legends, all these transparencies, they will be done in English. But also sometimes when I will have some problems with Russian, I will use some English terminology. Excuse me for that, but according to your great poet Pushkin, maybe you remember, «Шестов прости, не знаю, как перевести». So in such cases I will use English terminology for different things shown on these pictures. So I think we can start. And and also, I would like to tell you, что вот это вот, знаете, вот это вот попытка выступать в обличии, так сказать, в чужом обличии, ну, не знаю, может быть, в какой-то мере я здесь играл роль Фарадея, так вот, это впервые случилось со мной много лет тому назад при очень смешных обстоятельствах. Значит, меня, когда я решил начать заниматься биологией, то мы с моими друзьями поехали на школу по молекулярной биологии, которая в то время, по-моему, была в Дубне. Причем я знал там нескольких людей из организаторов этой школы, но в основном вот все это комьюнити, оно меня не знало. Я был тогда молодой, абсолютно неизвестный в этой области. И вот Саша Спирин попросил меня, он был организатором, директором школы, он говорит: «Юр, тебя никто не знает». А дело в том, что сюда должен приехать такой профессор Лузати. Он итальянская фамилия, но он француз. Давай, вот он не приехал. Давай мы тебя выдадим за Лузати. Я говорю: «Давай». Ты, говорит, немножко французски знаешь? Знаю. Ну, очень хорошо. Ты по-французски скажи несколько слов, а потом мы тебя куда-нибудь спрячем, и все. Выпустили меня на сцену, представили как доктора Лузати. Я, значит, произнес некое приветствие, сел на свое место. Началась лекция, тут ко мне подходит один ученый муж, второй ученый муж, ну и мы дальше разговаривали по-английски, и все хотят со мной дружить, все хотят немедленно ехать, кто во Францию, кто в Италию. Но самое смешное произошло на следующий день. На следующий день приехал настоящий Лузати. Когда приехал настоящий Лузати, то нас двух вывели на сцену, он посмотрел на меня и говорит, да, пожалуй, я согласен, ты лжец. Ну, сегодня я чувствую себя более спокойно, потому что Фарадей сюда не придет. И поэтому я могу, значит, спокойно продолжать свой доклад. Значит, доклад будет про биоэлектрохимию. Теперь вы все понимаете, что, и знаете, это все уже на слуху. Стоит включить телевизор, вы слышите про клонирование, про геномику, про протеомику. Поэтому вы все понимаете, что именно биология сейчас в иерархии наук вышла на королевское место. Люди других профессий, других специальностей сейчас очень активно тянутся в эту область. Ну, это вполне естественно. Но я должен сказать, что вот если сравнить ситуацию с разными науками, включая там химию, включая физику, математику, положение электрохимии в каком-то смысле является более выгодным, потому что, я попробую вам это доказать сегодня, что в основе очень многих клеточных процессов лежат электрохимические закономерности. Это первое. И второе. Электрохимические методы на сегодня являются, пожалуй, наиболее эффективными из тех, которые исследуются в современной клеточной биологии. Я тоже попробую это вам показать. Дело все в том, что я много раз обращался к своим коллегам, электрохимикам, но, знаете, народ инерционен, поэтому в основном надеяться можно только на молодежь. Поэтому я надеюсь, что в этой аудитории есть не только седовласые люди, но и помоложе. Я вот обращаюсь к ним и хочу призвать их к тому, чтобы они употребили, так сказать, свой потенциал именно на то, чтобы заниматься наукой, которая называется теперь биоэлектрохимия, про которую будет мой рассказ. Дело все в том, что биоэлектрохимия как самостоятельное, так сказать, научное направление, вот это мы включим, сложилось давно, и фактически, так сказать, точкой старта для этого дела, пожалуй, вот является знаменитая дискуссия Вольта и Гальвани, которая началась в 1791 году, когда Гальвани опубликовал свой первый трактат, который назывался «De viribus electricitatis in motu muscularis». Вот этот самый, значит, трактат, который, собственно, был посвящен описанию первых экспериментов, посвященных животному электричеству. Ну, мы потом вернемся и подробнее обсудим эту дискуссию, но я хотел только сразу сказать, и вы это, в общем-то, все знаете, что результатом этой драматической дискуссии было, во-первых, изобретение вольтового столба, который вот тут нарисован, и открытие животного электричества. Это, вот видите, принадлежит, так сказать, Гальвани, это Вольта. А правильнее сказать, что все это является, конечно, плодом их совместной. Трудно назвать эту работу совместной, потому что шла сплошная полемика. У меня даже такое впечатление, что эти два замечательных человека никогда в жизни не встречались. Хотя они жили на расстоянии, ну теперь это 3 часа езды на поезде, но тем не менее, вот в те времена они избегали личных контактов. Но вы даже вот по внешнему виду можете заметить, что вот Вольта был камергером, вот здесь вот видите костюм, внешность, говорят о его величии. В то время как Гальвани, он ведь был доктор, медикал доктор. И разница в статусе, конечно, была очень большая. Надо сказать, что фактически первые сведения о том, что потом стало называться животным электричеством, пришло из мира рыб. Причем люди, которые случайно взаимодействовали с электрическими рыбами, они, конечно, еще не владели этой терминологией, они не знали, что это электричество, они знали только то, что больно. Причем очень больно. Но то, что очень больно, вы можете поверить, потому что вот этот скат, вот этот самый тут нарисованный скат, значит, вот он, да, он генерирует 60 вольт при силе тока 50 ампер. Уголь, следующий герой, он генерирует 500 вольт. Дальше. Ну вот, казалось бы, такая на вид мирная, сонная рыба, называется сом. Вот этот сом, он 450 вольт генерирует.
в разных хороших книжках. Если вы, я в детстве читал Брема, вы тоже, наверное, вы можете открыть, специально посмотреть описание столкновений, то есть, вот описание того, как исследователь уже в более поздние времена, во времена фон Гумбольдта, который очень интересовался всем этим и путешествовал много по миру, вот он описывал те последствия, которым приводили вот, взаимодействие с этими самыми рыбками.
Тем надо сказать, что не все рыбы используют вот свой электрический орган для того, чтобы защищаться или нападать. Есть рыбы, которые используют все это в мирных целях. Они используют это для навигации.
Значит, одна из рыб, это вот тут вот, у меня нет ее портрета, к сожалению, называется она гимнахус нилотикус. Она умудряется мерить вот на такой главной частоте 30 Гц поля столь малые, вот как 10 минус 6 вольт на сантиметр. Причем до сих пор не вполне ясно, как она умудряется это делать.
Надо сказать, что еще одна рыбка, нельзя сказать, что очень миролюбивая, это акула, она тоже обладает электрическими рецепторами.
Причем эти электрические рецепторы, которые у нее находятся, вот электрические органы этих акул, называются ампулы Лоренцини. Эти ампулы Лоренцини, вот, например, это акула Мола, у нее вот эти самые ампулы Лоренцини, они разбросаны такими пачками, группами в голове этой рыбы. Вот остальные рыбы, например, тигровая акула и белая акула, это две самые опасные для человека. Они тоже имеют электрические рецепторы, которые они используют для того, прежде всего, чтобы вылавливать все-таки добычу. Когда мелкая рыба даже зарывается в песок, она, тем не менее, многие рыбы, они создают вокруг себя слабые электрические поля. И рыбы эти поля ощущают и тем самым находят свою жертву, акулы имеются в виду.
Надо сказать, этим летом, когда я был в Вашингтоне, то была страшная паника. Это было в сентябре, но до вот этого 11 сентября, до взрыва этих башен, акулы, которые обычно находятся где-то в области Флориды, они вдруг поднялись на север. Вода была теплая в Атлантическом океане. В результате русская колония пострадала, потому что наши ребята и девушки, в отличие от американцев, не боясь волн, любят далеко заплывать в океан. В результате это кончилось трагически. Девушка погибла, юношу покалечили. И все это было как раз из той колонии, которые живут в Бетезде, работают на Эйче, потому что это места, на которые ну, люди на уикенд ездят на машине на Атлантический океан. Это не имеет прямого да, только, конечно, тут электрические органы ни при чем. Просто акулы имеют зубы, кроме всего прочего. Надо сказать, что кроме вот действительно ну, объектов животного мира, который проявлял электрические свойства, в античные времена, вот, например, уже Аристотель писал о том, что янтарь обладает некими особенными свойствами. Ну, стоит его потереть, и он начинает притягивать разную мелочь. Так? Так вот, после вот этих самых еще античных описаний, уже где-то в 17 веке, в 1650 году, вот Гилдер, такой английский ученый, он впервые, во-первых, ввел название для этого явления. Дело в том, что эмбер это янтарь по-английски, по-гречески это электрон. И таким образом вот возникло так сказать, понятие об электричестве. А в скорости, ну не очень в скорости, в 1723 году Дюфей обнаружил, что следует различать вот это самое электричество как положительное и отрицательное. Надо сказать, что электрические явления возбудили большой интерес в обществе. И вот вы видите, как развлекалось общество, одновременно познавая науку. Значит, после того, как выяснилось, я забыл вам сказать еще, что примерно в те же времена это сделал Гилберт, он начал различать поверхности и тела, которые можно электрифицировать, то есть это определенный класс диэлектриков. И в то же время существуют материалы, которые обладают способностью проводить вот это самое электричество, которое было непонятно что. Так вот, значит, как развлекались люди. Значит, стеклянная палочка, которую можно электрифицировать, потерев. После этого берут даму, подвешивают, вот это значит изолированные эти самые веревочки, она висит на качелях, значит этот самый, значит, джентльмен подносит к одному пальчику одной руки электрифицированную палочку, второй, значит, господин, он подносит палец
пальчику дамы на другой руке и видит, как там проскакивает искра. Таким образом было доказано, что тела, ну во всяком случае женские, являются проводниками электрического тока. Но мужчины обиделись и решили доказать, что их тела тоже проводники. Видите, вот подвешенный юноша на таких веревках, одна рука, ей он касается электрифицированной палочки, а пальцы второй руки притягивают бумажки, которые лежат на коленях. Ну, таким образом, мужчины и женщины сравнялись, а, значит, наука развивалась дальше, и ученые начали изобретать разные инструменты, с помощью которых это явление уже можно было как-то изучать. Ну, значит, во-первых, строили, этот вот самый Ноле в 1746 году построил такую большую машину, вот ее крутят, в результате на этом шаре образуется большой заряд. А дальше уже пошли более существенные вещи. Видите, 1746 год придумали Лейденскую банку, фактически первый конденсатор. А дальше, значит, Берн построил электроскоп. То есть вот он показал, что вот если вы сюда сажаете заряд определенного знака, вот эти самые волоски начинают отталкиваться друг от друга. То есть вот первое обнаружение, так сказать, расталкивание одноименных зарядов.
Скорости после этого мы будем двигаться очень быстро, потому что, во-первых, это все общеизвестно, во-вторых, времени у нас мало.
Значит, Франклин примерно в то же время занимался изучением атмосферного электричества, это 1746 год. Дальше, значит, что у нас есть? Дальше Вольта придумал электрофор, ну это тоже способ собирать заряды. И он же в то время, 1775 год, вот мы все ближе подбираемся к временам начала этой дискуссии Гальвани-Вольта. Вот он открыл это соотношение между зарядом и напряжением, где в качестве коэффициента стоит емкость.
Ну и, наконец, Кулон. Это был уже 1785 год, а в 91-м стартовали опыты Гальвани.
Уже он померил, вот с помощью торсионных весов, он померил взаимодействие зарядов и установил закон Кулона.
Вот такова была картина, так сказать, в инструментальной, что ли, физике, вот к тому времени, когда начиналась дискуссия. Теперь по поводу того, что было известно, ну, уже из области более строгой физиологии.
Значит, еще в 17 веке медики знали, что сигнал из мозга распространяется в сторону мышц по нервным волокнам. Значит, идет какой-то месседж, Значит, идет этот самый месседж по этим волокнам, так? Но при этом было непонятно, кто есть мессенджер. Значит, были варианты. Вот это Декарт. Декарт, естественно, предполагал, что это духи бегут по нервным волокнам. Значит, столь же естественно, что Ньютон в этих принципиях писал, что это упругие волны. Естественно, можно было угадать сразу, правда, кто что предположит. Теперь, значит, далее была придумана терминология, что мессенджером является nerve fluid. Дальше было установлено, это мы видели на картинках, что наши тела – это пассивные проводники электричества. Теперь оставались открытыми следующие вопросы. Хорошо, у нас есть nerve fluid и есть electrical fluid. Это то же самое или не то же самое? И второй вопрос. Наши тела – это что, электрически пассивные среды, которые еще к тому же и могут вот нервный флюид распространять, или они обладают некими активными свойствами, то есть они сами могут генерировать электричество.
Вот это стартовая точка для дискуссии. Итак, опыты Гальвани. Значит, во-первых, как всегда, история великих открытий всегда обрастает легендами. Легенда состоит в том, что однажды Гальвани, который в былые времена занимался изучением атмосферного электричества, отправился на рынок.
Отправился он туда, потому что заболела его любимая жена. И он решил купить для нее эти самые, значит, лягушачьи тушки и приготовить деликатесное блюдо. С ним увязался его аспирант. И они отправились вместе на рынок. Погода была ветреная. И как вы помните, знаете или догадываетесь, значит, эти рыбные рынки, они были устроены так, что у вас есть привал, у вас есть вот две металлические стойки, натянута проволочка, и на ней на крючочках висят тушки. И вот ветреная погода была, что еще существенно. Значит, три фактора определили открытие. Ветреная погода, больная жена и аспирант. Вот совокупность этих трех факторов, которые сработали в одном месте, в один момент времени, привела к следующему. Аспирант заметил, что когда лапка этой самой лягушки касается вертикальной стойки, то эта лапка вздрагивает, то есть происходит мышечное сокращение. То есть он обратил внимание Гальвани на этот феномен, и Гальвани очень заинтересовался. И, значит, забыл про жену, начал ставить опыт. Вот эти опыты привели к первой публикации. Значит, вот эта самая публикация 1791 года, причем волею судеб. На этом рынке вот все эти штуки были сделаны из разных металлов. Стойка, промаху, причетчик. То же самое было в опытах Гальвани, тоже по воле судьи. То есть, вот, например, у Гальвани, значит, была железная дуга, которую он соединял нервный ствол и мышцу, а вот крючок, который он втыкал в нервный ствол, был изменен. Значит, вот он опубликовал свою работу, ее прочел Вольтер, и она ему безумно понравилась. Он повторил опыт, честный ученый. Надо сказать, что к тому времени Вольтер был уже признанным специалистом в области теории электричества. Значит, и вот он, значит, повторил этот опыт, и он написал вот в этой статье 1792 года, ровно через год, что ура, так сказать, Гальвани великий человек, и животное электричество существует. Однако, поскольку Вольта был физик, то он решил попробовать и поменять те металлы, с которыми тут имели дело. Когда он это сделал, он обнаружил, что если ты берешь одинаковые металлы, то никакого эффекта нет. А правильнее сказать, он есть, но он гораздо меньше и хуже воспроизводим. Тогда Вольтер, который вообще говоря был хороший ученый, прекрасный физик, и не любил биологию, это совершенно очевидно. Кстати говоря, он не любил и химию. И по всему поэтому, значит, Вольтер решил выкинуть лягушку, взять разные металлы, вместо лягушки взять тряпочку, эту тряпочку намочить с раствором электролита, и в результате он получил тот самый Вольтер столб, который мы с вами видели вот на первой карте. Соответственно, Гальвани после вот этих самых первых, после вот статьи, которую опубликовал Вольтер, значит, Гальвани пытался и сделал, то есть он повторял свои опыты с одинаковыми металлами. У него получалось, ну, действительно, не всегда воспроизводимо, но эффект получался, но он был меньше. Но дело в том, что вы знаете, что научное сообщество так устроено. Когда мы вроде бы, всегда старший пингвин в стаде, он самый главный. И поэтому, если Вольтер, который был очень известен, сказал, что это все чепуха, то дальше уже, вот на протяжении всей жизни Гальвани, несмотря на все его воспроизведения всех этих вещей, ему никто уже не верит. Что было после этого? После этого, значит, Вольта, вот это первая публикация, автограф Вольты, значит, где он, тогда это было в моде, это до того, как послать статью в Nature, люди посылали, скажем, письмо, вот он послал письмо мистеру Бэнксу, который был президентом Royal Society, в этом письме он изложил свое открытие, видите, вот эта вот схема, вот для такой системы, схема его гальванического элемента. При этом надо к этому добавить, что это самое, что Вольта заметил, что вообще говоря, вот на этих самых металлах, на тряпочках, какая-то гадость выделяется в процессе работы этого самого элемента. Но поскольку я говорю, что он химию не любил, а он считал, что вот есть контакт, он ведь что он открыл? Он говорит, что он открыл контактную разность потенциалов, потому что эта контактная разность потенциалов может быть источником бесконечного движения. То есть тот факт, что его устройство является вечным двигателем, его абсолютно не смущал. По одной простой причине. Закон сохранения энергии в то время не был известен. Он был открыт через, 40-50 лет. Значит, после этого, если взглянуть на историю, то вы увидите, что уже окончательно все точки над «и» были расставлены после работы Фарадея, который объяснил, вот молодой Фарадей, видите? Вот и в этой самой же штуке, вот это, между прочим, тоже его автограф, это нарисовано, вот электрохимическая ячейка, анод, катод, раствор электролита, и тут все объяснено, и как быть законом сохранения энергии, откуда берется энергия, потому что поддерживает ток такой ячейки и прочее, прочее. Но для меня самое существенное вот это изречение, которое в вольном переводе здесь присутствует. Я его читал вначале на английском, потом я не помню, потерял где-то оригинал, но я запомнил суть, написал по-русски, обратно перевел на английский. Значит, так вот, несмотря на все замечательные черты электрических явлений в энергии, в этой неорганической материи, они не идут ни в какое сравнение с теми электрическими явлениями, которые имеют место в биологических системах. А в другом месте Фарадей писал, что да, был бы он свободен, он бы все это бросил, вот всю эту прикладуху, которой он занимался, занимался бы биологией. Но, так сказать, не получилось. Дальше, значит, что касается биологической науки, то уже после смерти Гальвани, и это где-то произошло в районе 1837 года, появился Карло Матеуччи, потом Дюбуа Реймон, они уже, все это было поставлено на совсем другую основу, потому что ведь во времена Гальвани гальванометра-то не было. Значит, фактически первый гальванометр построил Матеуччи. Кстати, я видел этот гальванометр впервые вот в Павии, где мы все были на вот конференции, которая была посвящена 200-летию открытия Вольта. Надо сказать, что был я там и в кабинете Вольты. Это все, конечно, производит потрясающее впечатление. Все эти приборы тех времен, кабинет Вольта, лаборатория Вольта и так далее. Так вот, значит, уже Дюбуа Реймон, который считается фактически основателем современной электрофизиологии, 1846 год, он уже сделал все аккуратно, показал, что существуют потенциалы покоя, потенциалы действия. И, наконец, Гельмгольц, потом Бернштейн, это 1850-66 год, они уже наблюли, померили скорость распространения нервных импульсов и показали, что на самом деле все, что происходит, связано непосредственно с разделением зарядами биологических мембран. Ну, давайте подведем итоги исторической части. Я, к сожалению, на нее потерял много времени. Но только я прошу вступительную часть, снимите с моего счета, когда я был в этой самой в этом костюме и рассказывал вам всякие байки. Значит, результат всего этого сводится к следующему. Значит, вот в результате вот этой замечательной, скорее даже драматической дискуссии между Гальвани и Вольта. Значит, в результате что было сделано? Значит, открыта разность, контактная разность потенциалов, построен гальванический элемент, он же Вольтов столб. Ну и дальше, значит, заложены основы для развития вот всех этих наук, электрофизиологии, биофизики, электрохимии, ну и в какой-то мере биоэлектрохимии, которая, конечно, маленькая часть, так сказать, вот на этом все. И вот в центре всего этого находится та самая лягушка. Я каждый раз, когда бывает это удобно, особенно в Италии, все время сокрушаюсь и говорю, почему никто до сих пор не построил памятник лягушке. Вот возьмите этот институт биоорганической химии, там стоит памятник Ларинамицину. Овчинников когда-то говорил, что памятник Ларинамицину обошелся дороже, чем весь Ларинамициновый проект. А, вот. Ну, лягушка его того заслуживает.
Теперь, значит, после того, как стало ясно, что вся сила в мембранах, и во всяком случае все те процессы, которые сопряжены с генерацией и передачей информации, происходят на биомембранах, стало ясно, что надо вот эти как раз механизмы генерации, механизмы разделения зарядов изучать. А кроме того, выяснилось, что на самом деле мембраны работают не только на уровне вот задач передачи этой самой информации. Но они работают также во всех практических системах, которые сопряжены с производством и преобразованием энергии. То есть митохондрия, то, что здесь нарисовано, это митохондрия. Как мы с вами потом обсудим, это топливный элемент, как доказал Митчелл. Ну, бактерия движется под действием протонных потоков. Ну, а то, что мембраны присутствуют во всех процессах слияния, это тоже очевидно, так сказать, по определению. Мы с вами, поскольку я не могу вам, конечно, рассказывать все сколько-нибудь подробно, поэтому дальнейший рассказ будет скорее, знаете, такое упоминание наиболее грандиозных достижений вот во всей этой области. Мембранной биологии, биоэлектрохимии, если хотите, поскольку они настолько тесно перекрываются, что очень трудно их разделить. Ну вот, итак, значит, вначале давайте про информационные вещи, то есть нервный импульс и сопряженные с этим вещи. Что было сделано уже после Бернштейна, естественно, вот, что было сделано и ситуация на сегодняшний день.
Значит, вот в той стадии, когда в эту область пришли Ходжкин и Хаксли, которые вот получили Нобелевскую премию за эти работы, это вот все в районе 40-го, 50-го года было сделано нашего столетия, значит, картина вырисовывалась следующая, что вот ионный канал существует, один ионный канал, который пропускает через себя калий, другой ионный канал, который пропускает через себя натрий. Есть множество других каналов, они для нас сейчас не так важны. Есть два главных канала, натриевый и калиевый. И именно эти два канала определяют все. То есть они определяют систему, способность систем генерировать нервный импульс. Вот то, что здесь нарисовано, это нервный импульс. Что это такое? Вот клетка. Клетка имеет какой-то потенциал покоя. Если вы эту клетку как-то раздражаете, деполяризуете, как говорят, то вот возникает такой всплеск потенциала, переполяризация, потенциал в начале покоя был где-то минус, он стал большим плюсом, а потом он возвращается вниз, совершутом, и, значит, уходит на состояние покоя. Вот этот импульс обладает замечательной способностью распространяться, причем без затухания. Он бежит по нервным волокнам со скоростью примерно 20 метров в секунду. Значит, Ходжкин и Хаксли в это время сделали, ну, с точки зрения классической электрохимии, великие вещи. Ну, то есть метод фиксации потенциала разработали, реализовали. С помощью этого метода померили все вот кинетические кривые, натриевого тока, вот это натриевый ток, это калиевый ток, вольтамперные кривые померили, обнаружили область с отрицательным сопротивлением. Как вы знаете, именно отрицательное сопротивление всегда приводит к неустойчивости, вот, генерации импульсов и так далее. И вот в результате всего этого была нарисована такая вот функциональная реконструкция канала. Значит, канал — это здоровенная молекула, тогда еще не знали, а может быть много молекул или много субъединиц. Но главное то, что имеется такая дыра, то есть пора. Эта пора имеет главный селективный такой барьерчик. Вот тут видите, махонькая дырочка, которая имеет ангстремные размеры. Это такая узенькая маленькая дырочка нужна для того, чтобы строго дифференцировать йод. Вот в эту дырочку, например, скажем, йод, вот если это калиевый канал, то йод калия проходит, а йод натрия, несмотря на то, что он по размеру меньше, он через эту дырочку не проходит. В связи с этим это, вспоминается такая история. Значит, у Ньютона было две кошки. Значит, одна кошка была большая, вторая была маленькая. Жил он в небольшом домике. Я не помню, где, в Оксфорде, в Кембридже. Ну, а потом, что, значит, он днем отсутствовал, а кошки хотели гулять. Поэтому он сделал в доме две дырочки. Одну большую, а вторую поменьше. Все спрашивали, удивлялись, зачем две дырочки? Ну, казалось бы, маленькая кошка может пройти через большую дырку? Он возражал, считал, что каждая кошка должна иметь свою дырку. И надо сказать, что маленькая кошка через большую не ходила. Так вот, значит, это самое... Мы не будем сейчас обсуждать, как устроена селективность. Перейдем к другому очень важному вопросу. Это воротные функции. Дело в том, что самая главная функция канала – это не просто вот различать ионы, там калий пускать, натрий не пускать. Главное – это вовремя открывать и закрывать ворота. То есть вот канал, он устроен так. Вот он кроме своего ионофорного участка, то есть просто поры проводимости, он имеет так называемый мембранный вольтметр. То есть имеет какую-то субъединицу, которая измеряет величину того потенциала, который от внешнего источника приложен к мембране. Дальше она эту информацию передает на ворота. Вот видите, это ворота нарисованы. Здесь ворота, здесь ворота. И вот эти ворота, соответственно, открываются и закрываются. Ну, ясно, что это такая наивная картинка функциональной реконструкции. На самом деле все сложнее. Ворот, конечно, нет. Есть конформационные переходы белка. И до этого мы сейчас с вами доберемся. Скажу только одну вещь, что уже даже на этом макроскопическом уровне, когда все эксперименты делались так, когда у вас есть таксон, много каналов, и вы меряете фактически токи, которые текут через множество каналов. Дальше мы увидите, мы перейдем уже на совсем другой уровень описания. Но вот даже на этом уровне макроскопического описания были сняты так называемые воротные токи. То есть ведь казалось бы так, вот если действительно в этом вольтметре под действием внешнего поля происходит какое-то перемещение зарядов или поляризация диполей, казалось бы, это можно почувствовать, просто измеряя этот емкостный ток, который течет не за счет внешнего заряжения от мембраны, от ионов свободного электролита, а именно от перемещения внутрибелкового заряда. Вот эти вещи были сделаны, воротные токи были померены. Таким образом было доказано, что да, действительно, ворота есть, они управляются определенными этими мембранными вольтметрами, и эти действительно конформационные перестройки можно регистрировать электрически. После всего этого давайте только взглянем на минуточку вот на эту картинку, потом перейдем уже к микроскопическим описаниям. Но эта картинка хороша тем, что она, во-первых, иллюстрирует, ну, как-то, картину того, как устроены вот эти мембранные белки. То, что вы видите здесь, это натрий-калиевая аттестация. Это такой знаменитый насос натрия, который, собственно, вообще делает возможным всем этим системам существовать. Потому что для того, чтобы генерировался нервный импульс, вам надо иметь очень большой градиент концентрации натрия и калия на любой мембране нервной клетки. Чтобы держать во время нервного импульса, натрий и калий текут через мембраны, и в результате эти градиенты постепенно выравниваются. Чтобы их восстанавливать, поддерживать, нужен насос, который бы все время натрий и калий, так сказать, кидал обратно. Вот это делает натрий-калиевая АТФАЗа. Вот эта вот картинка, это, ну, на 90%, 80% плод работы художника. Дело в том, что мембранные белки вообще очень трудно кристаллизовать. Если вы их не можете кристаллизовать, то вы не можете узнать их структуру. Значит, вот до сих пор натрий-калиевая фаза не кристаллизована. Что точно известно? Точно известно, сколько у нее так называемых трансмембранных доменов. Видите, вот эта вот мембрана, и через нее вот протыкаются, идут такие вот участки белка, которые представляют собой трансмембранные домены. Кроме того, имеется огромная цитоплазматическая борода, видите? И вот еще часть, которая болтается во внешнем растворе. Причем интересно, обратите внимание, 7 раз протыкает эта штука мембрану. То есть вот представьте себе, что вы берете иголку, нитку, берете мембрану и 7 раз ее прошиваете. Вот так вот устроены все мембранные белки. Теперь в чем стратегия поиска, о котором я дальше расскажу? Дело в том, что для того, чтобы узнать, как эта система работает и какие именно участки этого белка отвечают, собственно, за перенос натрия, калия, кого угодно, надо сделать мутантов. То есть вы мутируете последовательно все аминокислоты, которые находятся вот здесь. И смотрите, как изменяется функция, когда вы сделали определенную мутацию. Если функция не изменилась, значит, вы можете забыть про эту аминокислоту. Если она изменилась, то смотрите, какая именно функция. Проводимость, селективность, воротный ток и так далее. Вот совокупность всех этих измерений уже позволяет сказать, наша машина работает таким-то способом. Вот сейчас мы посмотрим, что известно про то, как эти машины работают, но чтобы было ясно, как это сделано, кроме мутации, кроме, так сказать, вот аспекта молекулярно-биологического, нужна была хорошая электрофизиология, которая бы позволила работать уже не на ансамблях, там десятки тысяч каналов, а на уровне одного единственного канала. Значит, вот типичная электрохимическая методика. Нобелевскую премию получили Сакман и Нейр. Они не электрохимики. Но, правда, на биоэлектрохимические гордоновские конференции они ездили. Так вот, казалось бы, они сделали элементарную вещь. Они сделали микроэлектрод. Вот смотрите, вот то, что тут нарисовано, это клетка нервная, вот это. А вот это вот, это микроэлектрод с тонюсеньким кончиком. Кончик это примерно порядка 1-2 микронов. Вы этот кончик прижимаете или втыкаете в соответствующую клетку, и дальше делаете все, что хотите. Когда я говорю, что все, что хотите, имеются в виду различные варианты реализации этой методики. Ну, давайте посмотрим на разные варианты. Это того заслуживает. То есть вот один вариант, когда вы просто микропипеткой прижались к клетке. Но самое интересное это вот это. Когда вы механически, после того, как вы прижались пипеткой к клетке, вы рвете мембрану, которая была вот здесь. Тогда у вас возник прямой доступ внутрь клетки. То есть вы можете, если у вас в микропипетке находится электрод, второй электрод здесь, Значит, вы можете, во-первых, через микропипетку, как хотите, менять состав, но вы можете навязывать потенциал, вы можете мерить ток и делать уже много интересного. Если вас интересует изучение одиночных каналов, то тогда есть еще один вариант пэтча. Когда вы, смотрите, вы прижались микропипеткой к клетке, резко оторвали пипетку от мембраны, мембрана рвется, и у вас вот на этой микропипетке возникает пэтч. Пэтч — это кусочек. Кусочек мембраны. Если вам повезло, то на этом кусочке может быть всего один канал. После чего, вот смотрите, пожалуйста, вот это описание одного опыта, где человеку повезло, он получил один канал, и он смотрит, как этот канал живет. Открывается, закрывается, открывается, закрывается. После этого делаете молекулярную биологию, то есть берете мутанта, после этого смотрите пэтч и говорите, кто за что отвечает. Сейчас покажу, чем дело кончилось. Вот, например, то, что вы видите, это сечение натриевого канала. Значит, натриевый канал, его структура пространственная до сих пор не сделана, не удалось кристаллизовать. Вообще, я должен вам сказать, что трудность при кристаллизации белка такова, что если человек кристаллизовал белок, то можно считать, что он может считать, что он завтра получит Нобелевскую премию. Это адски трудная задача. Сейчас, правда, уже немножко легче стало, так что шансов меньше, то лучше пока да, не торопитесь. А вот, вот недавно совсем было именно так. Вот, например, значит, сделали реакционный центр некой бактерии, и три человека, из них Михель, немец, Декенхофер и третьего, забыл я фамилию, они получили Нобелевскую премию вот за этот самый, значит, реакционный центр. А, так вот, что было сделано здесь? Значит, вот натриевый канал. То, что здесь нарисовано, это следующее. Я вам говорил, что все эти каналы устроены так. Нитка, иголка, мембрана. И вы вот 24 раза прошиваете мембрану. Если вы теперь вот сделаете сечение вот этой шитья, то вы увидите 24 кружочка. Каждый кружочек — это сечение нитки. Так вот, что удалось методом лака этого самого точечного мутагенеза плюс пэтч, удалось сделать следующее. Удалось найти так называемые S4 домены. Вот эти 4 домена, которые отвечают за оборотную функцию. То есть эти 4 домена являются молекулярными вольтметрами. А меняли, видите, вот каждый этот пятачок — это некая альфа-спираль. И вы варьируете заряды, которые сидят на каждой альфа-спирали, значит, аминокислоты заряжены на нейтральные, наоборот, и в результате смотрите, как меняются токи. И в результате вот приходите к тому, что вы уже теперь понимаете, какие группы в этой молекуле за что отвечают. Здесь это сделано для воротного тока, в других работах точно так же прощупали селективный центр, показали, какие именно аминокислоты определяют селективность каждого канала. Вот кариевому каналу повезло больше. Сравнительно недавно, значит, когда это, 98-й год, сделали структуру, наконец, кариевого канала. Вот она структура. Кариевый канал здесь не очень хорошо видно, но, поверьте мне на слово, вот если вы смотрите сюда, значит, кариевый канал, он тоже имеет 24 трансмембранных домена. Но это на самом деле 4 субъединицы. Каждая из них имеет 6 трансмембранных доменов. Вот это 4 субъединицы. 1, 2, 3, 4. Это в профиль видны вот эти альфа-спирали, которые протыкают вот так вот эту мембрану и образуют вот этот селективный фильтр. Вот он находится вот в этой штуке. Здесь показана молекулярная динамика. Стратегия всех этих работ сделана так. Структура, мутагенез, функция и молекулярная динамика. Тут же. Как только есть структура, есть хороший крея, после этого люди садятся и считают молекулярную динамику. То, что здесь нарисовано, это уже молекулярная динамика калия через вот эту самую структуру. Дальше. Дальше, значит, несколько слов про то, я уже говорил, что импульсы бегают по волокнам. Раз они бегают, процесс это диссипативный, но тем не менее они бегают. Ну а раз они бегают, значит, то нужно понять, какова их скорость, почему они бегут, какова физика всего этого дела. Для того, чтобы это понять, можно делать разные вещи. Значит, можно, во-первых, как я вам покажу потом на следующей картинке, это делали Ванхофер, Леви, еще много лет тому назад, Остберг, когда они изучали, знаете, эти самые пленочки, проволочки, которые закрыты пассивной пленкой, вы ее царапаете, это в азотной кислоте происходит, и дальше вы смотрите, с какой скоростью царапина бежит по запассивированной этой самой проволочке. Ну, модель имеет, конечно, что-то общее, но есть и другая модель, еще более простая, которая один к одному отвечает тому, что здесь происходит. Вот видите, вот эта самая штука, вот эта вот, которую вы будете, наверное, использовать на новогодние праздники. Вот если вы померяете скорость распространения фронта пламени вот по этой штуке, так, то, во-первых, вы заметите сразу, что вот фронт пламени бежит с постоянной скоростью. Это видно даже на глаз. Да? Теперь, почему это так? Почему он бежит с постоянной скоростью? Надо сказать, что эта система один к одному, ну, с точностью до того, что здесь работает температура, а там работает потенциал. То есть уравнение, которое описывает вот распространение фронта пламени по бенгальскому огню, это в точности уравнение, которое описывает скорость распространения нервного импульса. Роль реакции окисления, реакции горения, сильно нелинейный, тут играет сильно нелинейный ионный ток, который течет через мембрану. Который мы сделали в 68 году, который начали заниматься, когда начали заниматься этой областью, и вывели вот это вот уравнение для скорости нервного импульса, которая, на наше великое удивление, оказалось, что она на редкость хорошо работает. Мы когда ее получили, мы даже боялись ее сравнивать с опытом. Сравнивали другие, и оказалось, что все очень хорошо. Кроме простых процессов распространения по простеньким волокнам, возникает другая проблема. Я вот когда мы говорили про рыб, я забыл вам сказать, что ведь мы с вами, конечно, не электрические рыбы, но тем не менее мы же тоже генерируем внеклеточное электричество. То есть это сердце и мозг. Значит, сердце это милливольты, мозг это 10 раз меньше. Значит, сердце это вполне такой хороший генератор, это возбудимая среда. К нему все время бегут электрические волны, которые управляют сокращением, работой клапана, все такое прочее. Вот в некоторых случаях возникают неприятности, типа фибрилляции, когда система выходит из регулярного режима работы. В таких случаях мы применяем антифибриллятор, вот такого вещи. Для того, чтобы все эти явления изучать, вот существует наука, которая называется теория возбудимых сред. Не только теория. Этим занимались разные люди, в том числе Пригожин, который рассматривает вот нервные импульсы в этих средах как диссипативные структуры. Но это действительно диссипативный процесс. Очень красивые работы делали Жаботинский, Белоусов. Это, знаете, вы видели, наверное, в разных журналах картинки цветные. Это сильно нелинейные реакции. В средах происходят, на это накладывается диффузия. Картинки обычно эти все цветные, реагенты меняют краски. И вы видите, как, какие хитрые волны появляются в этих самых средах. Эти волны, которые в какой-то степени моделируют фибрилляцию. Ну, я думаю, что вот на этом мы можем кончить с информацией и хотя бы коротко, но поговорить про биоэнергетику. Дело в том, что я должен сказать, что вообще, ну, если с информационными вещами, ну, априори было ясно, было понятно, что все дело в мембранах, все дело в том, что ионы натрия, калия за счет вот несинхронной работы натрия в калиевых каналах, то есть заряжают, разделяют заряды на мембране на время, потом это все сравнивается, и это все приводит к генерации потенциала, то с биоэнергетикой дело, как правило, гораздо хитрее. Никто не думал до последнего времени, пока не пришел Митчелл, что в биоэнергетике все дело тоже в мембране, то есть в каком-то смысле в электрохимии. То есть то, что здесь нарисовано, это вот для нас важна только вначале одна картинка, а дальше я покажу вам простую схему, чтобы было понятно. Вот это митохондрия. Она устроена сложно, тут есть всякие кристы в ней и все такое прочее, две мембраны, внутренняя, внешняя. На этой картинке все плохо видно, поэтому я специально нарисовал такую более упрощенную, на которой это все, по-моему, будет понятно. Я вам должен сказать, что когда Александр Наумович впервые услышал про работу Митчелла, он страшно возбудился. Дело в том, что Митчелл одну из своих работ так и назвал. Митохондрия – это топливный элемент. Дело в том, что, понимаете, микрохимикам, естественно, очень обидно. Они столько лет бьются над топливным элементом, А природа, она вот сделала. У нее топливный элемент работает. То есть не просто топливный элемент, а топливный элемент в совокупности с устройством для синтеза. То есть вся энергия, которая этот топливный элемент, так сказать, реализует, она тут же потребляется на синтез энергетически богатых соединений. Ну так вот, значит, митохондрия, вот если ее упростить, устроена вот таким вот образом. И она имеет две группы ферментов. Вот эту группу, которая называется дыхательной цепью, и вторую, которая называется АТФ-синтаза. Значит, что делает вот эта группа? Эта группа делает следующее. Ну, вы знаете, наверное, что существует, лучше, чем я даже, существует вот эта самая цепь реакции гликолиза. Но основной источник энергии, который мы потребляем, это глюкоза. Ну, она и там, вот, гликолитическому циклу разлагается. И в конечном счете вы получаете энергетически богатое соединение, которое называется NADH. Я не выговорю название, это никотинамид, аденин, динуклеотид. Вот это вот один из важных продуктов гликолиза. Так вот, эта самая штука, взаимодействие с кислородом, приводит к тому, что здесь образуется вода, NADH переходит в форму NAD+. Но самое главное состоит в том, что в результате этого процесса один протон с этой стороны мембраны выскакивает на эту сторону мембраны. То, что это важно, старая вот биохимия, она вообще это знать не хотела. Потому что в обычной столярной биохимии то, что у вас протон отсюда перешел сюда, этого нет. То есть в химической реакции этого нет. Какая разница, где протон? С этой стороны мембраны или с этой стороны? Для столярной науки это все равно. Дело в том, что мембранная биология, она вообще привнесла в биологию то новое, что на самом деле важны векторные реакции. Так вот, дальше, смотрите, что было. Вот эта красная стрелочка, это как бы именно Митчелл обратил внимание на важность этой стрелочки. Так вот, энергия, вот это из этой картинки, может быть, будет понятнее даже. Вот в этом самой, в этой цепи окислительной, в дыхательной так называемой цепи, у вас происходит превращение NADH в NAD+, и выделяется некая энергия, причем вполне значительная. Теперь, дальше у вас, вот синтаза, которая стоит тут, она вроде бы должна использовать вот эту энергию, для того, чтобы, не дай бог, эта энергия не диссипировала. Потому что если она просто диссипирует, ну и физкульт-привет, вы же ничего от этого не получите, так? Так вот, важно предотвратить диссипацию и использовать эту энергию во благо. То есть затратить ее на то, чтобы АДФ превратился в АТФ. А вы знаете, что АТФ это тот самый бензин, на котором вот все и работает. Ну, правда, все, но не совсем все. Потому что вот как раз мембранные системы, они любят делать все по-другому. То есть они АТФ, конечно, используют для того, чтобы работали насосы. Насосы создают градиенты, натриевые, калиевые, протоны. А потом уже, когда в тот момент, когда вам нужна энергия, они не берут из АТФ. Дело в том, что АТФ-фаза очень медленная штука. Они берут эту энергию прямо вот из резервуаров, в которых запасены огромные концентрационные градиенты или электрические потенциалы. Это все равно. Главное это дельта-мюаж, то есть разность электрохимических потенциалов, в данном случае протона. Так вот, что было известно биоэнергетике? До Митчелла. Было известно, что эта реакция идет с выделением энергии, это требует энергии для того, чтобы что-то сделать. И было известно, что вот эти две ферментные системы находятся далеко друг от друга. Поэтому все время думали, вот, что, наверное, есть некий интермедиат X, который берет вот эту энергию, кладет ее в левый карман, потом вынимает или перекладывает в правый и идет отсюда вот сюда и отдает второй системе. Люди затратили уйму времени и сил для того, чтобы найти вот этот интермедиат. И абсолютно без результата. И тут пришел Митчелл, очень странный человек, который сидел у себя в деревне, я забыл, как назывался, ну, маленький городок, и чуть ли не на кухне занимался экспериментом. Я опубликовал первую статью на эту тему в каком-то очень странном журнале. Ну а дело кончилось тем, что постепенно все великие биоэнергетики, включая Рекера и других, они признали правоту Митчелла, статьи были в чатах вечер, здесь вот у Пулачева велась очень большая экспериментальная работа по проверке медицинской гипотезы. Она была доказана, сейчас это стало уже общепризнанным, общим местом, премию, все прочее. Я снова вернусь к тому, что Александр Наумович все время говорил нам, ну вот, вот это же биоэлектрохимия, почему это Митчелл, почему не вы? Ну понятно, почему, мы даже в то время вообще даже не знали, что это такое. Но, тем не менее, так сказать, это действительно, это прозрачная электрохимия, причем совершенно ведь понятно. Смотрите теперь на митчелловскую гипотезу. Вот если протон вот здесь выскакивает наружу, ну их не один, а много, то есть у вас много этих самых, вот образцов этой самой дыхательных ферментов, значит, у вас все время здесь появляется протон. Это значит, что у вас возникает разность дельта pH или разность потенциалов, это зависит еще от утечек по другим ионам, и в результате вот именно эти градиенты, которые тут возникли, могут быть использованы для того, чтобы заставить вот этот фермент сделать энергобогатый продукт, то есть АТФ из АТФ. Причем, после того, как Митчелл, что он сделал с протоном? Он просто сравнил ту энергию, которая запасена дельта μH протона, то есть он предположил, что роль их звездочки играет дельта μH протона. Причем в чем прелесть? Что протону, вот этому неизвестному X, ему, так сказать, бегать было бы трудно, а с протонами это дело обстоит просто. Если у вас здесь появились лишние протоны, у вас мгновенное эквипотенциалие, у вас же электричество быстро бегает, поэтому вы уже, система знает, что она получила отсюда энергию, и теперь она может ее использовать именно вот в этом месте.
Значит, я к этому хочу добавить, что потоки протонов, как в скорости после этого выяснилось, работают не только здесь. Они работают еще, например, вот в таких замечательных системах.
Вот то, что здесь нарисовано, это флагеллярная бактерия. Это бактерия, которая имеет вот эта вот мембрана, а это ее хвост. Вот это хвост бактерии. Эта бактерия плывет за счет того, что крутит хвостом. И что было доказано, прежде всего? Что если вы, во-первых, уберете АТФ из системы, совсем, разными способами, она все равно плавает. А все привыкли, что без АТФ ничего нельзя делать. Дальше, скажем, ликвидировать, вот, допустим, у вас есть некий дельта фи или дельта pH между внутренностью бактерии и наружной средой. Так вот, если вы этот протонный градиент ликвидируете, она останавливается. Если вы наоборот его создаете или увеличиваете, дельта мю аж протона, то она вовсю крутит хвостом. Причем установили, нашли, что система устроена очень хитрым образом. В том смысле, что у нее есть статор, то есть какая-то часть, которая принадлежит мембране бактерии, и есть ротор, как знаете, в обычных электромоторах, который крутится. И вот протоны, которые текут через свои какие-то специальные каналы, вот так, когда они текут, то они приводят во вращение эту штуку. Вы можете меня спросить, как это происходит, каким образом, знаете, как в автомобиле, у вас эти самые поршни гуляют так, а колеса крутятся так. Но вот здесь происходит то же самое, причем кое-что уже известно о том, почему происходит так. Причем, что самое поразительное, ну, с бактериями ладно, то, что бактерия должна крутить хвостом, и поэтому поршни поршни, а потом протонов надо научиться преобразовывать во вращение. Самое поразительное то, что обнаружилось недавно, что протонная АТФ-фаза, которая делает АТФ, она тоже использует вращение, она тоже имеет ротор и статор, и использует вот это вращение для того, чтобы преобразовывать энергию.
Я вам сейчас это покажу, но прежде портрет еще вот одной красавицы, которая недавно, структура была сделана. Я вам говорил, что ведь вот в биоэнергетике важнейшее значение имеет 10. Это дыхательные цепи и центральные. Дыхательные цепи главное, так сказать, вот действующее лицо, это цитохром оксидаза. Вот цитохром оксидаза, вот ее структура недавно сделана, вот она здесь нарисована. Главные события происходят вот тут происходит реакция электронного перескока, одновременно протонного переноса. С ней взаимодействует множество и других переносчиков протонов, электронов. И с успехом тут работает, кстати говоря, всем нам хорошо знакомый
Маркус в виде своей теории, поскольку реакция происходит именно в таких условиях, когда марксовская теория работает, ее к этому делу широко применяют.
Теперь два слова про вторую героиню. Это протонную синтазу.
Это тоже Нобелевская премия, кстати. Значит, это ее получили Бойер и другие, включая Сколу. Скол открыл Натрий-Калевую эту фазу. А, значит, вот Бойер и другие расшифровали работу протонной этой фазы. И вы посмотрите, я вам сейчас расскажу, как она работает, но так, два слова расскажу, а потом личные, так сказать, впечатления. Дело в том, что вот эта самая протонная этой фаза устроена так. Вот у нее есть статор черным нарисован. Вот это черное, это статор. А вот беленькая, это ротор. Причем вот гамма-субъединица, вот это главная штука, которая вертится. Когда она вертится, причем вертится она под действием потока протонов. Видите, вот здесь вот протоны, они снаружи текут внутрь. Причем там на следующих картинках у меня нарисовано, как они вращают эту штуку, но я боюсь, что мы уже не успеем это обсудить. Но я хочу сказать только одну вещь, для того, чтобы вы представляли себе современный уровень этой науки, который сейчас переходит на уровень, который называется Single Molecules Biophysics. То есть вещи, которые изучаются на уровне даже не одиночного канала, а просто одиночной молекулы, ну, в том смысле, что даже отдельные группы, которые участвуют и функционируют, субъединиться вот в этом процессе, фиксируется их, как сказать, действие. Причем, то, что я видел в прошлом году, это был Biophysical Society американский Бостон, была группа японцев, которая, значит, докладывала работу как раз вот по протонной этой фазе. Руководитель этой группы такой кинозик, который я не знаю, по другим работам совсем. Что они сделали? Значит, они сделали следующую штуку. Они посадили вот на самый кончик вот этой самой гамма-субъединицы такую длинную молекулу актина, химически связали. После этого на вот эту длиннющую актиновую нитку, наконец, посадили флуорофор и заставили эту штуку крутиться. И стали по флуоресцентный микроскоп снимать видеофильм. И в этом видеофильме вы на экране, вы сидите в зале, и вы видите, как у вас вот эта самая гамма-субъединица, а вернее флуорофор, вертится с той самой скоростью, с которой он вертится на самом деле. Это, ну, просто фантастика.
Значит, я пропускаю все подробности того, как она крутится, почему протоны ее крутят, потому что времени уже становится все меньше и меньше. Вы уже очень устали или еще немножко потерпите? Все молчат. А? Потерпите?
Не устали.
Еще не устали? Так.
Как лектор.
Что вы?
Как лектор.
Нет, лектор. Нет, лектор привык читать лекции по 3 часа. Значит, теперь мне хотелось хотя бы коротко поговорить немножко о другом. Дело все в том, что мы уже в прошлом разделе биоэнергетики с вами говорили о том, что вот мембранные дельта-мюаш, которые в принципе включают дельта-фи, так же как и дельта-фи на нервной клетке, то есть разница мембранных потенциалов на нервной клетке, именно они являются, так сказать, ну, главными, как сейчас говорят по телевизору, фигурантами вот этого самого дела. То есть в одном случае это нервный импульс, в другом случае энергетический превращение. Но сразу возникает вопрос, ну хорошо, мембрана находится в поле. Как она вообще к этому относится? Дело в том, что мы все с вами тоже живем в электрических полях. Вот недавно Олег Александрович обратил мое внимание на то, что в 5-м томе Фейдмана, в 9-й главе, нарисованы картинки на тему о том, что вот мы с вами все живем в очень сильных электрических полях. То есть, ну это известно. То есть, скажем, допустим, что Земля находится под нулевым потенциалом. Так вот, на уровне нашей головы, значит, будет примерно 100 вольт. Так? То есть здесь 100, здесь 0. Ну, вроде как-то неуютно должно становиться. Что вы?
Больше.
Больше, чем 100.
я уменьшил специально, чтобы вас не пугать. Не стоит спорить, откройте Фейнмана. У него даже описано, как эти напряжения меряются двумя независимыми способами. Но самое смешное то, что вот это как раз еще не страшно. Не страшно по одной причине, простой. Дело в том, что по сравнению с воздухом, значит, какое сопротивление имеет воздух? Я вот после того, как мы поговорили с Олегом, значит, я взял открыл Фейнмана, взял бумажку и ручку и начал считать. Дело в том, что воздух это очень хороший изолятор. То есть токи, которые там текут, они очень слабые. Значит, это токи в порядке 10-12 ампер на метр квадрат. Сопротивление, если сосчитать, то оно получается примерно 10 в 6, 10 в 8, это если там немножко меняется масштабы дней, Ом в сантиметр квадрат. Причем с этой точки зрения, Земля и мы с вами это металл. То есть мы Земля это потенциально. Естественно, что поле, которое возникает вокруг атмосферы, в ответ на это Земля, металл, экранируется слабеньким зарядом. Я считал, какой заряд нужен на Земле для того, чтобы заэкранировать это слабое поле. А это поле равно 100 вольт, ну условно, 100-200 вольт на метр. Да? Так вот, чтобы это поле заэкранировать, нужен заряд, если считать в тетах, в степени заполнения порядка 10-12. То есть ничтожная степень заполнения заряда. Так вот, самое главное сказать следующее, что мы с вами тоже металлические люди. Причем очень интересно металлические люди. Вот мы на самом деле с вами окружены слоем кожи, который называется стратум корнеум. Вот наша кожа, и самый верхний слой, роговой слой, он имеет как раз сопротивление примерно такое же удельное, как воздух. А вот, собственно, мы, это металл. Ну, на 80% мы состоим из раствора электролита. Электролит, металл, то и металл. Теперь, самое главное, чтобы кончить с Фейнманом и двинуться дальше, надо взять следующее. Просто когда мы, это кусок металла, который в контакте с Землей, и вот мы стоим, как я сейчас, то естественно, что у меня вот здесь потенциал тоже ноль. Здесь всюду ноль, дальше как Земля. Поэтому мы искажаем поле вокруг. Это значит, что так же, как Земле не страшно, около Земли потенциал маленький, 100 вольт далеко от Земли. Около меня тоже 100 вольт будет далеко. Но бывают случаи, когда в действительности потенциалы внешние, которые генерированы не ионосферой, не космическими лучами, а иными источниками, они могут оказаться криминальными для нас. Иногда это хорошо, потому что это дело используют в разных целях. Иногда это опасно. Но я вам сейчас покажу разные случаи. Значит, мы с вами говорили в самом начале, что мембрана, которая состоит из липидов и белков, липиды это, так сказать, некий барьер, который затрудняет перемещение разных ионов. А кроме того, в мембрану монтированы такие турбины, молекулярные машины. Мы их уже видели с вами. Это ионные каналы, всевозможные антифазы и прочее. Именно они используют, вот так же как нормальная турбина в нормальной плотине. Тут воды столько, тут столько. Втыкаете турбину, вода течет, вы получаете электрическую энергию. Абсолютно то же самое. У вас уровень концентрации здесь один, здесь другой. Текут ионы, текут протоны, бактерии крутят хвостом, антифазы крутят гамма-субъединицей, и вы получаете кучу интересного. Да? Теперь, но дело все в том, что иногда нужно и полезно вот эти самые плотины, барьеры разрушить, если мы хотим что-то внести туда. Ну, например, скажем, если нам хочется ввести в клетку, скажем, в раковую клетку, какой-нибудь препарат, конкретно блеомицин, который очень хорошо помогает в определенных случаях. Что делать? Оказывается, можно воздействовать на ткань электрическим полем, достаточно сильно. Тогда мембраны начнут рваться. Но важно то, чтобы они рвались обратимо, важно то, чтобы дырочки были подходящего размера и все такое прочее. Я вам просто сейчас покажу, что известно про это. Но вначале, что делают поля, которые более слабые? Вот более слабые поля, они делают очень красивые штуки. Вот посмотрите-ка, причем неоднородные поля. Вот если у вас есть одна проволочка, электрод, как иголка, и вторая иголка. А здесь суспензия клеток. Они выстраиваются по силовым линиям. Знаете, как детский опыт, помните? Листок бумажки, железные опилки и магнит. Вы встряхиваете бумажку, и у вас получаются силовые линии магнитного поля. А вот здесь вот эти клетки, они взаимодействуют друг с другом, образуют вот такую красивую картинку. Здесь концентрация суспензии очень большая. Если вы берете маленькую концентрацию суспензии, то вы получите такие вот отросточки. То есть вот клетки выстраиваются в такие столбики. Это не просто игрушка. Явление, которое здесь происходит, называется диэлектрофорезом. Его используют тогда, когда, допустим, хотят в электрическом поле стрелять клетки, их нужно предварительно прижать друг к другу. Диэлектрофорез их приживает, после этого сильный импульс поля, и в результате вы из 10 клеток, которые тут стоят, можете получить одну, которая несет с собой признаки там, мамы, папы, разных клеток, которые вы хотите гибридизовать.
Ну, есть много других занятных примеров того, что поле делает с клетками, но для нас сейчас важно только одно. Что вот если клетки обработать сильным полем, достаточно сильным полем, то в мембране клетки появляются дырочки. Это электронная микроскопия, сделанная очень известными людьми. Вот этот самый Томас Рис, это академик Национальной академии, специалист по электронной микроскопии американский. Это самый Чен, который, собственно, вот, занимался всегда пробоем. И вы видите, что мембрана эритроцита под действием определенной электрической обработки импульса, вот в ней формируются вот такие вот дырочки, то есть поры. Размер этих дырочек – это уже большие поры, маленькие не видны. Маленькие поры имеют обычно размер где-то в размере нанометра, а это поры уже большие, они выросли, по-видимому, под действием разных полуэнергетических игрушек. Вот, но так или иначе, значит, поры – это не сказка, это быль. И эти поры можно использовать для кучи разных приложений. Про приложение все-таки два слова про то, как пробой изучался уже так, в науке. Изучался он таким образом, на клетках это муторно делать. Значит, когда-то Мюллер с сотрудниками, значит, это было далеко, давно, в 62-м году, они отработали такую методику. Они научились создавать на тефлоновой перегородке в маленьких ячеечках искусственные липидные мембраны. То есть толщина вот этой мембраны – это липидный бесслой. То есть вот размер этот самый – это, соответственно, примерно 50 ангстрем. А вот продольный размер очень большой, он может быть порядка миллиметров, например. Мембрана эта стабильна, долго живет, и можно с ней делать все, что хочешь. Можно туда вставлять валин-лицин, лицидин, изучать ионный транспорт, а можно обработать электрическим полем и посмотреть, что при этом получится. Но вот если обрабатывать полем, то вот эта часть была сделана в основном абидором, который безвременно ушел, и было обнаружено, что электрический пробой, он подчиняется таким закономерностям, что если вы прикладываете импульс поля, то в зависимости от величины приложенного поля и его длительности, вы получаете самые разные эффекты. Ну, например, скажем, вот вы зарядили, емкостный ток кончился, ток дальше сидит на каком-то уровне, это в ответ на ступеньку такого напряжения, а потом ток начинает быстро расти. Причем в зависимости от состава мембраны, этот рост может быть обратимым, а может приводить уже к необратимому разрушению мембраны. Но, к счастью, очень часто можно делать все это обратимым образом. И тогда можно использовать это во благо, причем несколько примеров такого использования я вам покажу. Но один я вам уже говорил, вот при лечении рака, особенно когда лечит на коже, то действительно используют инъекцию гранитина, с помощью электрообработки это работает очень неплохо. Но наиболее, может быть, эффектные приложения на сегодня – это всевозможные трансдермальные штуки. Дело все в том, что люди очень не любят уколы сейчас. Значит, задача, которая тут решалась, была такая – как вводить трансдермальные вещества, которые в нормальных условиях через кожу идти не хотят. Вот если вы используете всевозможные кремы, то проблем нет. Значит, кремы, они растворяются в этой липидной оболочке. Видите, как кожа устроена? Вот здесь наверху это нарисовано. Вот тонюсенький слой вот здесь называется стратум корнеум. Он устроен вот так, как нарисовано тут. Это напоминает он собой, знаете, кирпичную кладку стены,
где между кирпичами все смазано липидными слоями. 5 липидных слоев между двумя кирпичами.
А сами кирпичи, это клетки, называются корниоциты. Они уже мертвые клетки, набиты всякой дрянью. Причем, когда вы умываетесь, то вот этот самый внешний слой, он каждое утро, так сказать, уходит, смотря как хорошо вы умываетесь. А новые слои, тут внизу клетки живые, они приходят вот постепенно вверх и встраиваются в этот роговой слой. Толщина рогового слоя примерно 20 микрон. Вот самое главное пробиться, этот роговой слой, он нас спасает от испарения нашего кубика и защищает одновременно организм от всякой внешней дяди. Значит, можно пробиться, оказывается, через этот бесслой. Для этого надо просто использовать симметрическую обработку. Прикладывают обычно, ну, скажем, в старых опытах американских, примерно 100 вольт напряжения. Кстати, это не больно. Не больно это потому, что дело в том, что все поле при таком приложении, это как делается, вы два электрода прикладываете сюда, и поле замыкается с электрода на электрод через сразу после стратум корпума, поскольку там же металл у нас. А нервные волокна идут дальше. Поэтому вот эти напряженности, их нервные волокна не чувствуют.
Абсолютно.
Так вот, значит, вот эта, кстати, кривая, она была построена нами теоретически, экспериментальные точки, это Праузницы, Вивер в MIT делали. Значит, ну и, соответственно, значит, удалось там показать, как в разных режимах все это работает, причем, что самое интересное, удалось обнаружить, что особое значение для трансдермального транспорта вот в процессе электрообработки играет даже не вот этот стратум корпус, а система предпочитает использовать транспортные пути, которые образованы всякими кожными придатками. Это волосковые клетки, там придатки кожных желез и так далее.
В результате всего этого, кстати, это было сделано тоже очень красивой электрохимической методикой. Как я вам говорил, мне все время хотелось вам показать, что электрохимия либо работает вот на уровне базовых принципов, как умеющая, либо методически, пэтч-клан, типичная электрохимия. Это микроэлектродная техника с очень хорошим, так сказать, оснащением, то есть с измерением порядка. Ну, это сейчас емкость меряет. Чем-то пора, вот во всех этих.
Значит, вот очередная методика, тоже типичная электрохимическая. Построил ее такой замечательный мальчик по имени, вот фамилии Скотт. Сделал он следующее, это вот сканирующий электрохимический микроскоп. Зачем он был сделан? Для того, чтобы посмотреть, какой вклад в результирующий ток вносят разные участки кожи. И он показал, что вот когда он сканирует этим микроэлектродом кожу, то он показал, что именно в области макропор, видите, вот это картинки на скане полученные, вот это всплески тока, которые атрибутированы вот как раз этим самым макропором.
Использование вот всей этой идеологии, то есть та или иная электрическая обработка плюс значит, вот все эти расчеты, которые делались, привела к тому, что вот компания Signus в Redwood City в Калифорнии выпустила уже на рынок прибор, это не прибор, это уже медицинский инструмент, который называется GlucoWatch. Рассчитан он на людей, которые больны диабетом. Значит, эта штука позволяет мерить уровень глюкозы непрерывно. Если вы очень заботитесь о своем здоровье, очень любознательно, вы можете просто мерить это непрерывно. Этот приборчик стоит он, $300, он вот имеет размер часы, чуть больше моих. Значит, включает он в себя цепь йонтофореза. Йонтофорез, ну принцип очень простой, значит, течет ток, тут два электрода у него есть, но на самом деле больше, но неважно. Вот есть два электрода, между этими электродами, так вот через кожу, течет йонтофоретический ток. Сама кожа представляет, она имеет какой-то заряд внутри себя. Поэтому возникает электроосмотическое течение. То есть внутритканевая жидкость, она выносится на поверхность. Причем это все мизерное количество, конечно. Дальше у вас есть вторая электрическая цепь. После того, как 7 минут у вас течет йонтофоретический ток, накапливается внутритканевая жидкость, которая выносит с собой глюкозу. Дальше включается автоматом уже, включается цепь измерительная, стоит с
специальная кассета с электрохимическим сенсором, которая меряет содержание глюкозы в этой жидкости. И вы знаете, в любой момент жизни, днем, вечером, когда хотите, за 10 минут, ну 10 минут вам нужно, но за 10 минут вы знаете уровень глюкозы. Не надо колоть пальцы, не надо брать столько, вообще-то. Голубая мечта, да, научиться таким способом. Я эти вещи, в общем, относительно хорошо знаю, потому что после наших работ по электропорации Сигнус, он меня часто использовал как консультанта вот по всем этим электропорационным делам, вот при постройке этого аппарата. Но сейчас вот уже этот аппарат находится на рынке, сейчас у нас так вот связи нет настоящих. Значит, последняя на эту тему картинка. Но это еще не конец. Последняя картинка – это про следующее приложение тоже электрообработки. Очень занятное и очень важное. Это следующее. Я вам уже мельком говорил о том, что часто очень важно чинить наши гены. Ну, представьте себе, есть много примеров в литературе, вы, наверное, слышите, об этом читаете, когда неудачные гены, надо их ремонтировать. Значит, для этого надо вводить РНК, ДНК, там что угодно, клетку. Теперь как ее вводить? Есть разные способы. Например, используется пистолет. Это совершенно удивительное устройство. Это не пистолет, но этот пистолет, он больше пушку напоминает. Тот аппарат, который я видел на одном из правительственных митингов американских, это вот такой агрегат, который стреляет малюсенькими такими частичками золота, на которые осаждены молекулы ДНК. Эти крошечные частички золота, они пробивают ткань, кожу, и несут эту самую ДНК в вашу среду. Причем этот метод, он, говорят, неплохой. Мое окружение, наши ребята никогда с этим не работали. Мы работали всегда с электричеством. То есть идея опять же простая. Вы просто берете, я вам покажу лучше просто вот эту картинку, чтобы вы представляли себе, что здесь делалось. Это делалось раньше не на суспензиях у нас, но вот здесь, в этой работе, это было впервые сделано на мышке. Значит, вот взяли мышку, вот оттянули кусочек кожи, вот приложили, видите, два электрода, между ними зажали кусочек оттянутой ткани, кожи. После этого ввели некую плазмиду, уколов в эту самую среду. И дальше обработали это все двумя импульсами. 400 вольт, длительность 100-200 микросекунд. После этого, через разное время, стали смотреть клоны клеток. С тем, чтобы убедиться в том, что ДНК, мало того, что она попала, но она начала работать. То есть она включилась в ген. И она начала работать, то есть она привела уже к образованию трансформированных клеток. Убедились, да, работает. Эта работа была выполнена вот Сухаревым из нашей лаборатории, Клинчин из нашей лаборатории, вот Титомиров, он был из молекулярной биологии. Она была опубликована, когда я уже забыл, 91-й год, это BBA, биохимия, биофизика. Да. Теперь совсем коротко, поскольку дальше уже нет. Следующее, очень важное направление. Я вам уже когда перечислял мембранные очередные функции, я говорил, нервный импульс, то есть передача информации, передача энергии. И, наконец, последняя и очевидная вещь, это все мембраны, участники непрерывно идущих процессов, слияние и деление. Это вот у вас клетка. Клетки внутри, вот это плазматическая мембрана, внутри полно разных образований этих самых мембран, эндоплазматические ячейки, ретикулум, там все что угодно. Очень важную роль играют при этом вот в жизни клетки процессы экзоцитоза. То есть вот любой нервный импульс, для того чтобы ведь импульс не идет просто все время по гладкому волокну, он еще все время перепрыгивает с клетки на клетку и все такое прочее. Поэтому очень важно еще некая химическая активация на промежуточном этапе. То есть работает синаптическая передача.
На уровне синаптической передачи происходит следующее. У вас крошечные везикулы, махонькие. Они несут нейротрансмиттер некий, сливаются с мембраной и выплескивают этот трансмиттер на другую мембрану. Вот слияние этих крошечных штучек – это один из примеров экзоцитоза. Для того, чтобы все это, да, ну, в качестве еще одного примера, вот это слияние очень нужное, полезное, потому что без этого наш мозг набит вот как раз такими системами, в которых осуществляется передача нейротрансмиттеров. Но кроме вот такого полезного слияния, существует слияние заведомо вредное, особенно сейчас, поскольку холодно, это проникновение вируса в клетку. То есть то, что здесь нарисовано, это вирус гриппа, он имеет вот в этом измерении что-то примерно 0,1-0,2 микрона, и весь усыпан вот такими шипами, которые представляют собой молекулы гемагглютинина. Значит, как вирус проникает в клетку, как он вызывает слияние мембран, вот это все, в принципе, так сказать, задачи, которые вполне по силам электрохимикам, биофизикам, которые занимаются такой проблемой. Но дело все в том, что если мы говорим о слиянии мембран, то, естественно, первой задачей было, и это было сделано давно, это посмотреть, как сливаются чисто липидные мембраны. Выяснилось, что чистые липидные мембраны, это было сделано давно, это вот обзор на эту тему был напечатан где-то в 87 году, и было показано, что слияние мембран вот в такой вот модифицированной установке Миллера-Рудина происходит так, что ты их сближаешь искусственно, они образуют такую вот перемычку сталк, дальше этот сталк расстегивается как две змейки, получается треламинарка, если эту треламинарку порвать натяжением или полем, получается мембранная трубка, ну и процесс слияния фактически завершен. Вопрос был такой, хорошо, как сливаются чисто липидные мембраны? А как все в биологии происходит на самом деле? Ну, один из объектов это экзоцитоз. Вы просто посмотрите, как изучают слияние на уровне экзоцитоза. Это работа Монка и Фернандеса. Значит, вот эта клетка называется тучной. У нее внутри такие здоровенные гранулы, поэтому очень удобно работать. Один микроэлектрод, сделан пэтч-клап, вот сюда микропипетка. Здесь один электрод, второй электрод тут. Значит, когда вы меряете админтанс системы, вот между двумя электродами, то вы можете зафиксировать момент, поскольку вся плазматическая мембрана находится при каком-то холдинг-потенциале, то визикула, она приобретает этот потенциал только после того, как она слилась с этой мембраной, и после этого слияния ее емкость должна заряжаться током, этот ток вы меряете, измеряя ток, вы можете тем самым установить, как меняется размер, геометрия, там все на свете, вот этой самой поры слияния, которая образуется между визикулой и плазматической мембраной. Кстати, посмотрите, как это выглядит на самом деле. Это картинка, а это вот фотография. Видите, вот это микропипетка, а это тучная клетка, набитая вот всевозможными гранулами. И вот что я вам хочу обязательно показать, это как выглядит пора слияния. Вот смотрите на электронную микроскопию, видите? Вот эта вот электронная микроскопия, вот это пора слияния, видите? Она имеет вот форму таких песочных часов, тут вот, значит, гранула, а тут, соответственно, тучная клетка. Надо сказать, что экзоцитоз так на самом деле изучать очень трудно, потому что там в процессе экзоцитоза участвует десяток разных белков, и не очень понятно, кто что делает. С вирусом гриппа дело обстоит проще, поэтому люди любят изучать вирус гриппа. Вот вирус гриппа, значит, это актуально. Значит, как он устроен? Смотрите, очень занятно. Значит, он имеет, прежде всего, липидную оболочку, как любая приличная клетка. Внутри он имеет вторую оболочку, уже белковую, сделанную из белка М1. Причем, вот вирус так дорожит своим генетическим вот этим материалом, который внутри, это молекулы РНК плюс еще некий нужный белок. Он настолько дорожит этим, потому что вирусу бедному ему трудно живется. Скажем, ему нужно из Сингапура прибыть в Москву. Ну, все-таки путешествие долгое, трудно, климат меняется, все на свете. Так вот, значит, он защищает свою РНК со страшной силой. Но в то же время эта защита должна быть такой, что когда нужно, чтобы можно было мгновенно все это открыть. открыть одну оболочку, вторую оболочку. Вирус все это умеет потрясающе делать. Значит, кто есть еще в этом хозяйстве? Во-первых, есть гемоагглютинин. Видите бутылочки? Вот эти перевернутые бутылочки – это главный вот герой всей этой истории. Потому что именно он организует вены. Вот. Ну а что касается остальных белков, М2, по-видимому, поддерживает pH внутри, меняет его, когда закисление происходит. А М1, я уже говорил, организует вот эту вторую, эту самую оболочку. Теперь, значит, посмотрим, давайте, как устроен, очень быстро, как устроен гемоагглютинин. Вот это результаты последних работ группы Вайли в Бостоне. Значит, что они показали? Значит, они показали, что гемоагглютинин в своем исходном состоянии, когда он уже создан на предшествующей стадии, он представляет собой такую, знаете, ну если хотите, некую пружину. То есть вот вся энергия, которая ему потом понадобится, она фактически запасена вот в этой самой конструкции, вот в этой вот конформации. Причем эта энергия очень велика. Но интересно то, что вот эта вот пружина, можно уподобить этот белок пружине. Но интересно, что эта пружина, она сжата и защелкнута. Она закреплена за щелкой. Причем роль защелки играет так называемый фьюжн пептид, который находится, он спрятан вот тут, вот в этом кармане. Если у вас pH 7, то все окей, он спрятан в кармане. Но как только вы меняете pH на 5, у вас мгновенно этот фьюжн пептид, он имеет примерно 25 аминокислот, он выскакивает наружу. Мало того, вся эта пружина раскручивается. И если у вас вот тут, представьте себе, находится мембрана вируса, вот тут. А здесь находится мембрана атакуемой клетки. У вас вот этот самый фьюжн пептид мгновенно лезет в мембрану атакуемой клетки, он меняется дальше конформация всего белка, две клетки стягиваются друг к другу, и дальше уже начинаются липидные игры, которые примерно такие же, как те, которые изучены и описаны на примере обычных липидных кислот. Ну и самое последнее, поскольку уже действительно я совсем вас утомил, поэтому я вам покажу просто несколько экспериментов, которые можно делать с одиночным вирусом. Мы очень гордимся этими вот опытами по той причине, что, знаете, когда вот в тяжелых условиях, которые сейчас есть у нас в стране, удается делать вот вещи, которые соизмеримы, ну, с работами, которые делаются в мире, то становится как-то очень так приятно. Значит, дело в том, что слияние вируса с разными клетками и слоями изучается на разных моделях. Изучать все это прямо на вирусе, это мало кто делал. По той причине, что это безумно трудно. Вирус имеет размер. Ну, представьте, 0,1 микрона. То есть вы хотите увидеть, как этот самый вирус размером 0,1 микрона с кем-то сливается. Очень трудно. Значит, что придумали, значит, ребята? Ребята придумали наши следующие вещи. Значит, они взяли бесслойную липидную мембрану. Дальше имеется микропипетка, из которой высевают вирус. Вирус попадает на этот бесслой, он тут абсорбирует. Причем среда тут имеет pH 7. После этого берется микропипетка, в которой pH 5, то есть активированный, активирующий pH. И вот эта микропипетка прижимается к мембране. Микропипетка имеет кончик примерно микрон. Это значит, что вирус, который 0,1-0,2 микрона, и концентрация не очень велика, есть хороший шанс, что у вас под пипетку попадет кусочек бесслоя, в котором 1, 2, 1, 2 вирусные частицы. Это значит, что если теперь у нас есть инструмент для измерения того, что что-то происходит, вот в этой системе, то есть слияние, то можно фиксировать слияние одиночных вирусов. Теперь, как регистрация происходит? Дело в том, что это, в общем, канонический способ во всех этих системах. Вы красите флуоресцентной краской вирус. То есть вот каждый вирус тут, каждая черная точечка покрашена неким флуорофором. Концентрации самогашения. То есть вы его не видите. Но, если произошло слияние, то есть вирус, его мембрана объединилась
экране весной, то краска начинает растекать, и вы видите хлорофилл.
С другой стороны, у вас один электрод здесь, второй электрод вот здесь. Это значит, что если образовалась порость слияния, вот мы видели с вами взрослые полосы, если здесь образовалась порость слияния между вирусом и мембраной, вы ее электрически увидите.
Ну вот, теперь просто две картинки напоследок, что видно на одиночных вирусах. Первая картинка в проходящем свете, видна микропипетка и бесслой, вот здесь, вот это. А вот здесь, значит, это стартовый момент, вы просто ничего не видите. Как только произошло слияние, слияние происходит не мгновенно, всегда есть выдержка. Как только происходит слияние, возникает флуоресцентное пятно, которое растекается по сути. Это значит, что вы увидели момент растекания, то есть момент образования фьюжн поры, что подтверждается электрическими картинками, которые говорят о том, что да, действительно, поры слияния открыто, полное слияние произошло. И для того, чтобы убедиться окончательно в том, что, что действительно это все так, плюс еще работать, поработать на рекламу ремонтодина, который в аптеке продается, значит, мы взяли и заблокировали М2 каналы амантадин. Известно, что амантадин, он даже лучше, чем ремонтодин, блокирует М2 каналы. И вы сразу видите здесь, что как только вы добавили этот самый амантадин, вы видите, что у вас вот электрическая активность, которая тут была, она исчезла, ее больше нет. Это говорит о том, что слияние исключено. То есть пейте ремонтодин здоровья, как только почувствуете, что вы заболеваете гриппом. Извините меня за столь длинный, так сказать, рассказ. Мне было очень приятно все это рассказывать. Я хочу пожелать вам счастливого Нового года, Рождества, которое сегодня все в какой-то мере отмечаем, и пожелать вам следующих успехов в работе, в жизни, в здоровье.
Спасибо большое.